Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
В современном мире апологетом называют человека, который последовательно защищает свои убеждения или ценности. Однако именно благодаря христианской церкви апологетика получила такую широкую популярность. Так от кого же нужно защищать веру в Бога? А может ли вера быть рациональной? Какие направления в современной апологетике сегодня наиболее востребованы и актуальны? Должен ли христианин уметь защищать свои убеждения от нападок атеистов и критиков? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях мой друг, и поэтому старый друг. Мы уже пытались посчитать, сколько там мы лет знакомы. Вот. И у каждого свои, кстати, точки оказались знакомства. Но у меня в гостях сегодня Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Привет, Дима.
Всем привет.
Да, задавайте отцу Дмитрию, скажем, сокрушительный вопрос про апологетику. Конечно, мы с Дмитрием знакомы давно, поэтому я позволю себе такую наглость обращаться к нему на «ты». Вот. Так что и вы, друзья, присняйтесь. Мы сегодня будем говорить про рациональную веру, про рациональные доводы. И всегда, когда, например, два апологета в эфире, то им постоянно... Значит, задают вопросы про веру, и вера – это дар или нет. Поэтому я думаю, что мы сегодня не избежим, наверное, таких вопросов. Но в любом случае, Центр апологетических исследований, наверное, на моей памяти один из самых старейших, да, апологетических центров в России, на русскоязычном даже пространстве, скажем так. Да. Конечно же, есть там Центр апологет
Курске.
Да, и в Курске с его деятельностью тоже мы знакомили. Андрей Гурский, директор центра, был в эфире. И будет, это небольшой анонсик, в следующую пятницу у меня тоже в гостях, так что два подряд. Мы сегодня такие апологетические каникулы на Теос Медиа у нас. Будем говорить про апологетику, и не только про апологетику, потому что сразу подскажу, что мы... В следующую пятницу попробуем, так сказать, поговорить про критическое мышление и его отсутствие, или наоборот, вот что, насколько полезно критическое мышление. А сегодня мы поговорим про апологетику, про защиту веры и про разные, скажем, вопросы, связанные с этим. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, нуждается ли вера в рациональных доводах, на ваш взгляд, и для чего они нужны. И начну я с небольшой цитаты Иоганна нашего Вольфганга Гёте, который считал, что хочешь узреть невидимого, вглядись в видимое. Ну, вот мы сегодня будем очень пристально вглядываться в видимое. Напоминаю, что у меня в гостях старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Вот, Дим, скажи, мы уже много лет знакомы, и давно хотел спросить тебя такой каверзный вопрос, никогда его тебе не задавал. Что-то, когда лично общаемся, у нас всегда есть какие-то другие темы, но а как ты поверил в Бога? Вот как ты стал христианином?
Вообще, история может быть очень длинная, тогда у нас не хватит 50 минут нашего эфира. Я попробую коротко очень ее изложить. Если кому-то интересны детали, могу на вопрос потом ответить. Это был 90-й год, я заканчивал тогда 11 класс, и так получилось, что на 90-й год очень многих людей моих погодков пришлась такая вот серьезная очень волна эмоционального кризиса. Я с очень многими потом людьми говорил, и у очень многих людей терялось ощущение нужности жизни, вообще необходимости жить дальше, то есть зачем, куда... Не могу сказать, что это было очень рационально, скорее совершенно иррациональное какое-то явление, но, тем не менее, очень явное было такое ощущение апатии, как бы ненужности бытия. И так получилось, что на этом фоне у нас в школе появился человек, который когда-то у нас учился и приехал к нам на педагогическую практику, и он был христианином уже к тому времени. И в силу того, что вместе с моими одноклассниками он начал ставить спектакль, он в процессе вот подготовки к спектаклю, репетиции, стал рассказывать о Боге. Для него это вообще была некая такая попытка рассказать людям о Боге средствами театральными, причем сделать это так, чтобы никто из педагогов не очень догадался. Вот. И в процессе какие-то разговоры шли, но так получилось, что мне эта тема была не очень интересна. Я считал верующих узколобыми, плоскими людьми, с которыми неинтересно разговаривать. Ну, так получилось как-то. Воспитали меня, видимо, в таком отношении. Или сам воспитался, уж не знаю, как это получилось. И пока вот вся вот эта история продолжалась, я оказался в стороне. А потом вот этот самый человек, который, собственно, впервые моих одноклассников познакомил с Богом. И я, кстати, видел, как мои одноклассники один за другим становились христианами, шли в христианские церкви, принимали крещение. Я на это все смотрел такими вот большими круглыми глазами, пытаясь понять, что же происходит вокруг меня. Мне самому захотелось почитать Библию, что характерно, но это же, представьте, 90-й год, там Новый Завет стоит 20 рублей, Библия стоит 40 рублей, еще достать.
Совершенно... среднестатистической зарплате 150-170 рублей.
Какие там 170, да чего? Хорошо,
если... Меньше было?
Конечно, меньше, гораздо.
Первую свою зарплату, которую я получил в 91-м году, была 175 рублей.
Ну, видимо, ты очень хорошо работал, либо очень хорошо...
Электромеханик по ремонту кабельных магистралей.
Ну, может, Москва, конечно, но в Питере как-то с этим было...
Владимирская область.
Серьезно? Интересно.
Да. Ну, к Москве мы относились, это все-таки и Тартас, да.
У меня стипендия была на первом курсе 60 рублей потом. Вот. Ну, это чуть попозже, но тем не менее. Вот, и, собственно, я смотрю на все эти вещи, никак не могу понять, что происходит, у меня идет процесс в обратную сторону. У меня рождается некий цинизм по этому поводу, я, в общем, задаю людям всякие каверзные вопросы. И потом, значит, добираюсь все-таки до этого человека, задаю ему вопрос, и он неожиданно мне на них отвечает. Я впервые понимаю, что все не так просто. Это не решает мои проблемы, это просто заставляет меня как-то иначе посмотреть на вещи. А потом в феврале 90-го года, 9 февраля, как сейчас помню, с подачи вот этого человека к нам в школу приехали четверо миссионеров из американской миссионерской христианской организации «Новая жизнь. Россия», как она потом называлась, или «Campus Crusade for Christ». Вот. И мы с одним из этих миссионеров разговорились, и он мало того, что очень хорошо ответил на какие-то мои вопросы, но еще и сказал, что, в общем, если ты хочешь стать христианином, то помолись. Вот. Дальше было очень интересно, потому что я уже понял, что хочу, но понял, что не верю. И вот пришел домой и думал, надо что-то делать, как бы ответы на вопросы есть, веры никакой нет. И я начал себя убеждать, я верю, я верю. Когда мне показалось, что я верю достаточно, я помолился, ну, вот это обычная молитва грешника. На следующее утро проснулся совершенно таким диким, чудесным ощущением того, что все вокруг изменилось. Вот побежал там, к ним в гости, сказал, вот я помолился, они мне кричали там, о, там брат родился, стал христианином. Вот потом они ехали, на меня навалилась куча сомнений, потому что, ну, как бы я же вроде и не верил, вроде сам себя заставил. Вот. И дальше начался процесс примирения меня нового с со мной старым. Вот. Я начинаю читать Библию, она не читается, потому что скучно. Вот. Я начинаю какие-то вещи объяснять людям, они меня слышат, а я сам себя слушаю и думаю, что за бред ты несешь. И где-то вот на протяжении следующих нескольких месяцев у меня шел такой достаточно серьезный процесс борьбы. В мае, в конце концов, я принял крещение в лютеранской церкви в Пушкине. Вот. И я очень отчетливо помню момент, который был даже гораздо позже, чем мое крещение. Это была где-то осень уже, наверное, 90-го года. Вот. Когда я сидел один на Рождество в съемной квартире в Питере. Вот. Мне было абсолютно нечего делать. Мною владела дикая тоска. Вот. И вот мои друзья, как раз, которые, может, более близко общались в новой жизни, они, отвечая на мой вопрос, сказали, ну, ты вот возьми как бы и читай Библию. И я взял в руки впервые с таким серьезным намерением послание к римлянам и за 2-3 часа просто его проглотил полностью, было не оторваться.
Ну, послание к римлянам. Возьми, читай Библию. Логично там, не знаю. Когда говорят, возьми, читай Библию, обычно начинают с бытия, вот, ну, в крайнем случае с Евангелия от Матфея, а ты вдруг послание к римлянам.
А я с них всегда и начинал, с бытия и с Матфея, у меня всегда не шло. А тут, я не знаю почему, то ли у нас какой-то разговор был на эту тему, то ли мне случайно открылось... Вот. Но я в него вчитался, и просто было не оторваться. И когда закончил, у меня было совершенно четкое, однозначное ощущение, что вот то, что написано там, уже полгода как происходит в моей жизни. То есть такой вот для апологет немножко иррациональный способ прихода к вере. Вот, но это был именно процесс такого постижения интеллектуального того, что я пережил в эмоциональном смысле. Так что было интересно. Ну и 90-й год, сделайте скидку.
Забавно. Взял одно из самых сложных посланий Павла, да, вот, наравне с посланием евреям. Да, в общем, не самое простое для восприятия, но я с тобой согласен. Мне, знаешь, мой первый духовный наставник говорил, что если не знаешь, о чем проповедовать, возьми восьмую главу послания римлянам, и ты обязательно найдешь то, о чем захочешь поговорить. Да? Вот. Хорошо. Если уверование у тебя иррационально, я понял, что мы еще и в одни и те же годы, ну, что неудивительно, одно и то же поколение. Вот, ровесники, и приходим мы к Богу, в общем, примерно в одни и те же годы, те же самые 90-е, 95-м, скажем, в 93-м я ушел в армию, в 92-м, в 95-м я, в общем, там, уволился, и в 90-м поступил на журфак, и, соответственно, поступление на журфак у меня сразу же совпало с моим покаянием и крещением. Так что вот примерно в одно временное даже попадаем мы с тобой, да, и по уверованию, да, в одно время практически, один временной период, плюс-минус несколько лет, да.
Интересное было время.
Да, время было очень интересное. Я уверовал вообще не через американских миссионеров, как ты. Вот. В этом простые петушинские парни сыграли роль. Вот, но были очень убежденными и очень любили стыдить. Сейчас бы я, наверное, с такими ребятами бы очень жестко бы расправился. А тогда как-то, знаешь, вот это сработало. Не знаю почему. Не на стыде пришел, конечно, я к вере, но это уже отдельный вопрос. Не это. Сегодня не меня спрашиваем про это дело. Поэтому второй вопрос логичный. А почему ты стал заниматься христианской апологетикой? Что вообще привело к тебе такой, ну, довольно узкой области апологетики, как культоведение или сектоведение? У нас в России почему-то принято вот сектоведение, этот, значит, термин. А как, кстати, правильно говорит, сектоведение или культоведение?
Ну, на самом деле, есть довольно много терминов, которыми пользуются в разных областях. Вопрос не в том, наверное, каким пользоваться, а в том, какой смысл ты вкладываешь, и можешь ли ты объяснить, что ты имеешь в виду. Мы у себя называем это апологетика в общем и целом. То есть мы не пользуемся ни термином культоведение, ни термином сектоведение. Тут маленький такой нюанс. Обычно говорят, когда о ведении, со мной, наверное, не согласятся сейчас религиоведы, поскольку они сектоведение не очень признают, по крайней мере, вот в том формате, в котором Александр Леонидович Дворкин предлагает, то, тем не менее, как правило, ведение – это такое более светское изучение вещей, то есть то, что называется на Западе cultic studies или religious studies, то есть такой вот светский университет, сидят люди, изучают социологию, историю, антропологию некого религиозного движения. У нас все-таки заведомо христианское служение, поэтому апологетика именно как защита христианской веры в конкретной, достаточно ее плоскости, в связи с культом. Вот. Как я начал ей заниматься и почему именно этим? Ну, вообще все апологетики начинают заниматься одинаково. Может быть, не все, но очень большое количество людей. Как правило, начинается с того, что человек сталкивается с вопросом, который для него одновременно очень важен, по какой-то причине. Либо это касается его близкого человека, либо его самого, либо от этого зависит его вера и жизнь. Вот. И с другой стороны, он ответ на этот вопрос не знает. Когда сочетаются два этих факта, как правило, человек начинает двигаться. Очень мало людей начинают заниматься апологетикой из чисто интеллектуальных каких-то вот поползновений, а те, кто начинает, далеко не всегда хорошо заканчивают процесс, потому что все-таки апологетика в таком нормальном понимании предполагает вовлеченность интеллектуальную, духовную, эмоциональную и все остальное. Вот. И в моем случае получилось так, что вот 9 февраля, как я уже говорил, я произнес молитву грешника, и где-то в промежутке между вот этим моментом и моим крещением я познакомился с мормонами, потому что они... Выбор был вторым городом.
Свидетелями Иеговы, вот прямо.
Не-не-не, свидетелями Иеговы я познакомился гораздо позже, вот, намного, годами позже. Вот, с мормонами получилось как? Это был второй город в России, где они начали свою работу, Выборг, мой родной город, и они пришли к нам в школу, что характерно. То же самое было. И поначалу я искренне думал, что они христиане, но не такие, как бы я, все-таки отождествлял себя как бы там с лютеранской церковью, поскольку впервые услышал о вере от лютеран. С тех пор, собственно, ничего не изменилось, но вот тогда я еще не совсем понимал, кто такие лютеране, просто отождествлял себя с этим фактом. Вот. И думал, они христиане, у меня была какая-то бешеная такая дурацкая идея, что раз христиан много, надо вот сделать такую церковную улицу, да, там поставить, значит, там церкви, там реформатскую, лютеранскую, православную, и пускай там люди выбирают, куда хотят. Ну и мормонов тоже там припнуть, они же тоже христиане. Вот, и не буду, опять же, сейчас вдаваться в подробности, иначе очень долго будет, но в какой-то момент времени я абсолютно отчетливо понял, что мормоны не христиане, что то, что они проповедуют, это не библейская вещь, причем так получилось, что у меня еще не было толком даже там в руках ни книжек, ни литературы. «Царство культов» еще не было издано тогда на русском языке. Вот. И только
как жили люди без Олдера?
Два года спустя. Хороший вопрос. Плохо жили. И, собственно, я вернулся к ним уже с желанием рассказывать им о Боге. Вот. Я очень помню момент первый, когда меня просто там понесло, и я у них на собрании несколько слов по этому поводу сказал. Вот. После чего меня, конечно, не очень возлюбили, но, тем не менее, где-то на протяжении следующих двух лет с перерывами на учебу, я регулярно пытался к ним наведываться и каким-то образом проповедовать. Потом мне в руки попала первая книжка, изданная издательством IVP, такая маленькая брошюрка о мормонах. Вот, потом уже появились другие книжки. Вот, благо, я знал английский, я мог читать импортную литературу, которую привозили мои друзья. Вот, и так вот поехало. То есть, собственно говоря, для начала, поначалу у меня это не было апологетическое, это не было каким-то вот желанием заниматься этими вещами, это просто было общение с мормонами, с которыми как-то меня Господь свел, и у меня было острое ощущение того, что они не знают настоящего христианства, надо им об этом рассказывать. И никто, кроме меня, этим заниматься не хотел. Ну, вот, собственно, я и начал этим заниматься. Вот, а потом уже, ближе к 93-му году, приехали люди из американской организации, которая называется Институт христианских исследований. Это организация, которую основал как раз Уолтер Мартин. И они хотели создать в России филиал российский, искали людей, с которыми можно было бы сотрудничать. И когда они ко мне пришли, ну, это я не знаю, с чем сравнить, как бы, ну, все, что Билли Грэм к вам пришел там домой, вот, и сказал, не хочешь сам со мной поездить на конференции? Вот, они пришли и сказали, не хочешь с нами работать? Я сказал, да, я хочу. Вот, ну, и, собственно, вот так началась история Центра апологетических исследований, вот, в которой собрали небольшую команду русскоязычных людей, вот, помогли нам начать, помогли нам создать библиотеку, начаток такой небольшой, вот, и вот служение двинулось, вот, а вообще это очень интересная была история, 90-е годы мы так затронули, что интересное было время. Время-то было очень наивное, потому что вот в 90-х годах христиане в большинстве своем вообще не видели разницы между многими ересями и нормальным христианством. Ну, понятно, что были люди такие достаточно образованные и подкованные, но их было меньшинство. В большинстве своем люди распространяли абсолютно бредовую литературу, думаешь, на христианство. Христианская. Первая книжка на тему христианства, которую в своей жизни прочитал, это была книжка, брошюрка Кеннета Хейгена «Сам заполни билет от Бога». То есть, одна из самых бредовых книг, которые...
Хорошо, есть. Хоть не «Доброе утро, Дух Святой» Бенни
Хилла. Нет, это фундаментально по сравнению с этой вот брошюркой.
Я с ней.
Вот. Но серьезно, они как бы у нас лежали вот в лютеранской церкви где-то там, значит... Ну, поскольку у нас не было своих пасторов, приезжали финны, там все росло как трава, в общем, что могли, то находили. Вот, лежали эти брошюрки. Вот первая книжка в своей жизни, которую я прочитал, более-менее полноценная, это была вот эта маленькая брошюрка про непонятно что. Поместная церковь Уитнес-Ли ящиками присылала людей.
Ее полно было.
Книжки, я, да.
Я для истории для себя оставил парочку Уитнес-Ли, поместная церковь, еще там что-то там.
Да, они бесплатно присылали ящики, то есть можно было просто заказать, и тебе коробку присылали.
Уильяма Бранхайма или Бреннема.
Там, Уильям Бреннем, да.
Питерские ребята, между прочим, там центр у них был. Они оттуда вот такие посылки присылали. Да, да, да.
Вот, да. Христиане раздавали на улице, думая, что это христианские вещи, вот эти вот цветные памфлеты, листовочки, с одной стороны картинка цветная, там любящие парочки, там товарищи в шлемах с надписью 666, небесный город Иерусалим в виде пирамиды, а с оборотной стороны такой текст, набранный синим или черным шрифтом, и ссылка на польские какие-то там, вот, значит, контакты. Это было движение детей Бога, один из самых, ну, по-русски говоря, мерзких культов в истории человечества, который очень удачно мимикрировал под христианство, и христиане в 90-х годах вообще не понимали, что это такое, думали, да, христианская вещь, раздавали налево-направо, еще такие у них были брошюрки с комиксами. И христиане на самом деле были вот жутко наивны, не понимали часто, что происходит, по телевизору вещали все, кому не лень, все называли это христианством. Я помню, как-то вот летом я, ну, так получилось, все наши ехали в летний лагерь, я остался в городе, вот, и я по телевизору слушаю передачу, она как раз адвентистская оказалась, они там про субботу говорили. Я помню вот это жуткое ощущение, что если они правы, мне надо все бросать и идти туда. Вот. И как бы вот вся вот эта обстановка, когда на тебя падали все вот эти вещи, она просто побуждала к тому, чтобы начать разобраться, начать разбираться, попытаться понять, где же все-таки что-то лежит, потому что, ну, вот это моя первобытная наивность, что давайте там поставим в ряд церкви, и пускай все люди выбирают, быстро закончилось. А ответов на вопрос, где же правильно, так и не было. И вот где-то с этого все примерно началось. Помимо, кстати, культов, был же момент, когда христианских книг не было толком, да, и на этом фоне фильмов не было христианских, на этом фоне я помню, что рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда» считали христианской вещью и показывали другим людям с целью благовестия. Я помню такой, опять же, момент, когда я всегда ее как бы видел или слышал, и никогда не читал, собственно, вот бумажку, которую вкладывали в пластинки, там же винил был, большие такие штуки. Вот, и я как-то беру в руки бумажку и вижу, что она заканчивается текстом, который там должен читаться библейский, да, сняли его с креста, положили в гроб. И все понятно, да, то есть заканчивается не воскресением, заканчивается вот этим. И в 90-м году, в 92-м году потом появилась книга «Царство культов», и с этого момента как-то все уже начало начинаться. Вот. А если брать более широко, не только культы, все-таки христианство, оно возрождалось в заведомо атеистической стране, вот, где атеизм был научным, как бы, да, но преподавался в высших заведениях учебных. И многие люди, они были даже не стихийными, а вполне себе сознательными атеистами, да, как-то вот покойный Евграф Длуман, да, вот такой из тех атеистов того прежнего поколения. И я помню, как ребята из «Новой жизни» привезли на русском языке первую такую брошюрку именно по общей апологетике, называлась она «Диалог». Была такая брошюрка белого цвета, и там были ответы на самые основные вопросы. Я впервые услышал про следствие второго закона термодинамики, там еще про что-то. То есть такое вот первое мое соприкосновение с общей апологетикой было. Вот сейчас так оглядываешь назад, кстати, у меня где-то еще лежит стопочка этих брошюрок, надо перечитать.
Ностальгически. У меня первая книжка, которую я помню по общей апологетике, это «Мои ответы атеистам» пастора Рихарда Вурманда. Да? То есть вот как бы это первая книжка, с которой я вдруг понял, что есть, оказывается, для меня есть книги по тем вопросам, которые меня беспокоят. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте, у вас есть благодатная возможность задать вопросы старшему научному сотруднику Центра апологетических исследований Дмитрию Розету, и напишите, нуждается ли вера в рациональных доводах, вообще нуждается ли значит, верующий человек в каких-то, в рациональном постижении Бога, в рациональном постижении, скажем, то, во что он верит. И напоминаю, друзья, Теос Медиа – это не коммерческий продукт. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти и выбрать любую сумму. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение, может быть, не большую сумму сразу пожертвовать, но регулярно жертвовать какую-то небольшую сумму. Для нас это действительно было очень важно. Благодаря вам наши эфиры могут увидеть еще больше людей, и мы, собственно, благодаря вам выходим в эфир. Если вы вдруг попали в сложную жизненную ситуацию, то вам могут помочь найти ответы наши психологи-консультанты. Вы можете телефон доверия, вы увидите вот прямо непосредственно в шапочке над Дмитрием, он сейчас 8 800 333 17, вот там вот, да, я так, если бы рука перемещалась туда, в Питер, она была бы над Дмитрием, да, 8 800 333 1706, это абсолютно бесплатно и анонимно. Продолжаем мы наш разговор про апологетику. Я, в принципе, знал, кого звать, вот, можно Дмитрию задать вопросы и отдыхать, в общем, как ведущий, но я все-таки буду задавать вопросы, и вы, друзья, присоединяйтесь, задавайте вопросы про защиту веры, про рациональные аргументы. Клайв Степлс Льюис, ну, если мы говорим про апологетику, то кого еще вспомнить, да? Если я обнаружил в себе желание, которое ничто не может удовлетворить в этом мире, то единственное логическое объяснение этому в том, что я был создан для другого мира, считал Клайв Степлс Льюис, с чем я, в общем-то, с ним согласен. Вот давай-ка попробуем сформулировать, Дим, а нужно ли вообще защищать от кого-то веру в Бога? Нуждается ли Бог в защите? В чем вообще миссия современной апологетики, как ты думаешь?
Ну, давай так. Абстрактный разговор получится очень длинным и беспредметным. То есть философствовать можно на эту тему до бесконечности, и, собственно, люди этим занимаются. Сделаем проще. Безотносительно к тому, что мы думаем по этому поводу, у нас в Библии есть конкретное поручение, которое связано именно с этим. Господь говорит устами апостола Иуды в послании Иуды, 3 стихе, «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание», подвязаться за веру, однажды преданную святым. Этот стих, он зачастую служит таким девизом, слоганом апологетических служений, и совершенно не случайно. Потому что, конечно, всем хотелось бы говорить о позитивных вещах, об общем спасении, о том, что Бог сделал для нас, для всех, но есть некая необходимость подвязаться за веру, однажды преданную святым. Но есть одно «но», связанное вот с чем. Мы не защищаем Бога, мы защищаем веру, которая предана святым. Ну, логика очень простая. Бог в принципе ни в чем не нуждается. Бог сам всему дает, и жизнь, дыхание, и все. Соответственно, что мы могли бы ему дать при любом раскладе? Поэтому вот эта идея, зачем апологетика защищает Бога, это больше скорее такой вот слоган или мысль людей, которые пытаются довести идею до абсурда. На самом деле апологетика занимается тем, что она пытается найти и показать другим разумное основание того, во что мы верим. Собственно, опять же, совершенно библейская мысль, с чего начинается Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, по сути дела, это историческая апологетика. Не библейская, не научная, не богословская, историческая. Лука пишет: «Рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Да, вот она идея. Да, дать человеку некое твердое основание в то, во что мы верим. И зачем это основание нужно? Затем, чтобы мы могли объяснить другим людям очень простую вещь. Почему мы верим именно в то, во что мы верим? Да, еще один стандартный стих, первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением», и там как раз вот это слово «апология», ответ, защита, оно присутствует. То есть апологетика – это, в общем, не вопрос нашего выбора, это не какая-то дисциплина, которую мы придумали от нечего делать. Апологетика – это то, что Бог нам поручил, это то, что является частью библейского контекста, библейского пространства, библейского представления о христианской жизни. Но более того, проблема в том, что когда люди слышат слово апологетика, они вообще как бы думают, что это некая именно дисциплина богословская. Да? На самом деле все гораздо проще. Когда человек в обычной жизни, неверующий, вообще любой человек, там, домохозяйка неверующая, там, буддист у себя в монастыре, я не знаю, там, какой-нибудь язычник, гложущий там, бивень мамонта на островах Тихого океана, когда он объясняет другому человеку, почему он делает то, что он делает, или почему он верит в то, во что он верит, он, по сути, занимается апологетикой, даже если он не называет это этим словом. Апологетика в этом смысле – это совершенно естественное для человека предприятие. Да, вот когда это диалог разумных людей. Как говорил Фрэнсис Шейфер, мы даем серьезные ответы или честные ответы на честные вопросы. Вот приходит человек и спрашивает: почему именно это? Или как бы вот почему именно так? И ты объясняешь ему это рациональным образом. И вот это и есть апологетика. И поэтому, когда человек становится христианином, он не говорит своим мозгам «до свидания», он не перестает жить какой-то вот нормальной, полноценной жизнью, и просто вот эта потребность объяснить себе и другим людям, почему именно так, а не иначе, она перекочевывает в плоскость христианской жизни. И, конечно, там немножко другая ситуация, потому что ответы строятся по-другому, берутся из других вещей, и вообще мы имеем дело со многими сверхъестественными моментами. Но сам принцип не меняется, мы все равно... И потребность объяснять становится только больше. Потому что вокруг появляется масса людей, которые начинают задавать себе вопросы, причем иногда очень агрессивным образом. То есть зачем, почему и куда. Вот. И если мы говорим о том, зачем все это нужно, да, вот о миссии некой апологетики, здесь, кстати, очень интересный и важный вопрос. С моей точки зрения, принципиальная миссия всего, что делает христианин, она одна. Это проповедь Христа. Да, то есть мы вот живем на земле для того, чтобы люди узнали о Христе. Апологетика не исключение. Как любая сторона христианской жизни, ее конечная задача в том, чтобы люди услышали о Христе. Но у апологетики есть, конечно, очень узкая сфера такая применения. Да? Но вот перед тем, как я о ней скажу пару слов, если апологетика не преследует своей целью донести до человека благую весть, она очень легко превращается в такой... христианский клуб знатоков, да, в такой вот людей, которые оттачивают друг на друге свой интеллект.
Библейский брейн-ринг.
Да-да-да, вот то, что Павел называл пустые споры людей поврежденного ума. Он там, конечно, имел в виду конкретные проблемы, но в сущности это очень хорошее описание. Люди с поврежденным грехом умом, значит, сидят и чего-то доказывают друг другу. Нет, цель, конечно, в том, чтобы человек услышал о Боге, услышал о Христе и желательно поверил. То есть показать ему, насколько это возможно для человека, предпочтительность теизма и христианского теизма всем остальным моментом и Библии перед всеми остальными книгами. Вот. И поэтому вот этот узкий сегмент, которым занимается христианская апологетика, это поиск и предложение другим людям ответов на вопросы о христианстве. То есть, по сути дела, мы занимаемся двумя вещами, когда занимаемся апологетикой. Мы, с одной стороны, пытаемся убрать те препятствия, которые мешают человеку вообще услышать Евангелие, то есть те вопросы, которые... Вот, наш плотский ум, наше светское воспитание воздвигает на пути благовестия. А с другой стороны, мы хотим создать некий разумный фундамент для того, чтобы вера, которая даруется Богом, и я помню, что мы об этом еще поговорим, вот, она не висела в воздухе, она стояла на некоем основании, чтобы она была не слепой, а разумной. В этом смысле мне очень нравится использовать, и здесь как раз слово «использовать» подходит, притчу про мудрого и глупого строителя. То есть здесь я отчетливо понимаю, что Господь имел в виду другое, просто сама притча, если ее вообще вырвать из контекста, вот это очень плохо с точки зрения библеистики, но очень удобно с точки зрения красоты описания. Так что не поступайте, как я, но вот, так сказать, оцените красоту аргумента. В 6 главе Евангелия от Луки, она же несколько раз в Евангелиях присутствует, притча, вот именно там есть одна деталь. Чем отличается мудрый строитель? Он не пришел на какое-то место, где лежит готовый бетонный фундамент квадратный, на нем не построил свой дом. Он пришел, начал копать, углубился, дошел до камня, и там на нем построил дом, на который, что бы там ни происходило, уже не пошатнулся и не упал. Вот эта разница или вот эта дистанция, которая отделяет поверхность нанесенного песка от твердого камня, это и есть пространство апологетики. То есть мы разгребаем всю вот эту вот наносную песчаную подушку для того, чтобы то здание веры, которое Господь нам дарует, оно стояло на том, что не поколеблется. Вот, мне кажется, очень хороший образ, хотя, опять же, повторюсь, совершенно вне контекста того, о чем говорил Господь изначально в Евангелии. Угу.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, действительно ли нуждается ли вера в рациональных доводах. Да, вера – это же дар, и чего уж тут. Тут либо она есть, либо ее нет, да? Напишите нам свое мнение. Напоминаю, что у меня в гостях старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. И как не привести цитату Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа: «Понимание Библии одинаково необходимо всем мыслящим людям, верующим и неверующим, потому что если первые должны знать объект своей веры, то вторые должны непременно знать, что они отрицают, читал Владимир Сергеевич Соловьев. И мне кажется, здесь очень хорошая дефиниция апологетики Соловьев представил, по крайней мере, библейской апологетики, да?
Да.
И раз уж ты затронул этот вопрос, видит Бог, не я первый начал, то давай попробуем как раз ответить. Один из, наверное, самых первых вопросов, с которым я сталкивался в церкви, вне церкви, нужен ли христианам разум? Причем я получал очень разные ответы и внутри церкви, и вне церкви. Да? И действительно, может ли вера быть рациональной? Нуждается ли она в рациональных доводах?
Ну, давай так. Вопрос, нужен ли нам разум, он такой...
Ну, банальный, да.
Банальный вопрос. Он у нас есть, да, то есть, как бы, нужен или нужен...
Ты можешь, конечно, гвозди забивать, но в смысл, да.
Да, это вот, извините за такой пример, в одном из эпизодов «Доктора Хауса» был момент, когда некий физик, какой-то там очень гениальный человек, специально отуплял себе мозги, потому что иначе он не мог бы жить своей любимой девушкой, уровень интеллекта которой был гораздо ниже, чем его собственный. Можно, конечно, там...
И ты смотришь «Доктора Хауса», и ты, Брут, и ты смотришь «Доктора Хауса».
Конечно. А где же еще увидеть, так сказать, популярные атеистические доводы, как не в «Докторе
Хаусе»? Да, там, атеистических, кстати, доводов там достаточное количество.
Там, кстати, очень классные были моменты, именно вот просто хочется иногда показать в некой аудитории вот какую-то выдержку из «Хауса» с тем, чтобы люди услышали, как этот вопрос формулируется, и нашли на него ответ. Там ребята не стеснялись бить в очень такие вот болезненные точки и христианства, и вообще какой-то вот морали человеческой. Поэтому, конечно, в целом фильм, он совершенно не христианский, даже там вопросов никаких нет, но были очень интересные такие вот проблески вещей, которые было интересно смотреть. То есть не абсолютно пустой, скажем так, да, то есть не просто такая вот развлекуха и забава. Ну, хорошо, возвращаясь к теме, разум у нас просто есть, да, то есть куда от него деваться, не колоть же себе, в самом деле, там, галоперидол по утрам. Вот. И, соответственно, было бы обидно, если бы разум у нас существовал в качестве некого бесплатного довеска. Знаете, как вот есть такой старый анекдот, я когда-то любил его рассказывать, вот, у боксера спросили, зачем тебе голова, он сказал, я в нее ем. То есть вот чтобы голова была не только для того, чтобы в нее есть, надо как-то вот этот мозг использовать. Один мой давний-давний знакомый христианин сказал, я вообще очень боюсь человеческого разума, потому что это слишком мощная машина, с которой мы не умеем справиться иногда. Она нас уносит в какие-то вещи. И более того, Писание относится к человеческому разуму вполне благосклонно. Евангелие от Матфея 22:37, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Да, это часть наших отношений с Богом. Ее нельзя отсюда выкинуть. И если мы не хотим ее отсюда выкинуть, нам необходимо, чтобы она преобразилась. Да, значит, и апостол Павел в послании к Римлянам пишет, мы должны обновляться, да, умом, преображаться не по миру, но...
Духом ума нашего, да.
Да-да-да, духом ума нашего. Мы должны ставить его на службу своей христианской жизни, то есть в этом смысле процесс освящения должен охватывать и наш разум. И вот здесь как раз такой интересный момент начинается. Ну, я отчетливо понимаю, что существуют разные конфессии, разное понимание веры, разное понимание того, что существует, но, в общем, из песни слов не выкинешь, я литерально смотрю на вещи конкретным образом, и это определяет мое отношение ко многим вещам. Я верю, что способность веры, это, она есть у каждого человека. Она заложена от нас, в нас с рождения. Вот есть способность к познанию, есть способность к чувствам, есть способность к вере. И вера – это способность принимать какие-то вещи как истинные, минуя рациональные доказательства, по факту. И мы видим, как у ребенка, у маленького, да и даже не обязательно у маленького, есть эта способность, пока еще не отбитая напрочь системой светского или какого-то иного образования. Ребенок способен принимать на веру, не требуя доказательств, очень многие вещи. Существование там Дедов Морозов, я не знаю, там эльфов, кого-то еще. Другое дело, что
зубная
мы как...
Зубная фея.
А?
Зубная фея.
Зубная фея. А мы как взрослые, ну, я здесь, конечно, перегибаю, у меня своих детей нет, поэтому... Вы, как взрослые, собственно, пользуетесь этой способностью детей самым нехорошим образом, когда учите детей верить в те вещи, которых нет на самом деле, и не учите их верить в то, что есть на самом деле. Но в этом смысле как раз Писание говорит нам, приводит нам детей в пример настоящей веры. Да, вот пока не обратитесь, не станете как дети, не войдете в небесное царство. Поэтому я верю, что у каждого человека способность верить есть. Другое дело, что поверить именно в Бога, именно во Христа человек грешный не может, потому что вся его природа этому противится. Он ненавидит Бога. Это проблема не потенциальной способности физиологической, это проблема именно нежелания, неспособности вот психолога, эмоционально, как угодно называйте, вот вся природа человека против этого. То есть мы можем, но не хотим. Мы враги Богу. И вот когда Господь дарует нам веру в Бога, да, веру во Христа, это происходит, конечно, через Писание, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, но это происходит не потому, что Господь дарует нам способность верить, которой у нас раньше не было, а Он дарует нам способность поверить в те вещи, в которые для нас раньше были противны, неприемлемы, невозможны. И более того, что самое удивительное, христианская вера сама по себе, она имеет две очень интересные... Ну, вот сейчас пока важна одна вещь, очень интересная. Христианская вера, она контринтуитивна, она неудобна для человека, как для неверующего, так и для верующего. Кто-то однажды сказал, что Библия такая книга, которую человек не смог бы написать, если бы захотел, и не захотел, если бы смог. И в этом смысле христианство именно такое. Оно, вот христианство удобное, это уже не христианство. Христианство, оно вот прямо поперек всей человеческой природы существует. И христиане могут быть христианами только потому, что Дух Святой каким-то чудесным образом дает им вот такую способность, желание, там, сверхсил оставаться вот в этом пространстве. Потому что вся наша плоть, весь наш прежний опыт, мир вокруг нас, сатана и другие сверхъестественные силы, которые действуют в этом мире, они тянут нас обратно, и там гораздо проще, логичнее, привычнее и так далее. Вот. И в этом смысле христианин постоянно находится в некой борьбе между собой и миром, между собой и плотью. То есть в нем внутри происходит вот эта вот жуткая постоянная борьба. И, соответственно, там, где борьба, там рождается необходимость защиты. Да? То есть вот там как раз получается апологетика. У американцев есть такая хорошая фраза, ну, не буду портить вас английским, где резина встречается с асфальтом, да, где вот шина трется об асфальт. Вот это тот самый момент, где появляется христианская апологетика. Когда наше убеждение сталкивается с окружающим миром. Вот, положа руку на сердце, большинство христиан живут в христианском сообществе, и это такая тепличная ситуация, когда мы уже договорились друг другу какие-то вопросы не задавать, мы договорились о чем-то не спорить. Для нас какие-то вещи сами собой разумеющиеся, хотя мы никогда не искали для них подтверждений. А когда мы выходим из этих тепличных условий, мы сталкиваемся с миром, который с нами никакие договоренности не подписывает. И они не просто задают нам какие-то ядовитые, нехорошие, каверзные вопросы, а они еще хотят нас в самое больное место ударить. Вот найти именно то, что нас просто вот свалит с ног одним ударом. И поэтому апологетика, она как раз вот на этом соприкосновении нашей старой и нашей новой природы, на соприкосновении нас и мира, она рождается. И поэтому, еще раз, вопрос не в том, нужен нам или не нужен разум, он в какой момент включается. Просто важна последовательность. Вот мне очень нравится... фразы, которые приписывают Ансельму Кентерберийскому, говорят, это был тогда подзаголовок его трактата «Прослоги», он «Вера, ищущая разумение». Или как там в другом варианте «Верую, чтобы понять». Вот мне кажется, в этом и есть смысл. Да? Мы начинаем с того, что Господь дарует нам веру в вещи невероятные, неприемлемые, совершенно нежелаемые, идущие поперек всех строчек нашей жизни, выворачивающие нас наизнанку. Но когда мы эту веру получили, нам же как-то надо жить в этом мире. Надо понимать, почему так, почему не иначе. И буквально каждый шаг вот в этой жизни, он связан не с тем, что нам сверху падают готовые ответы, а с тем, что мы, пользуясь данным нам Богом путеводителем, Писанием, эти ответы для себя находим, понимаем, почему именно так, а не иначе, и еще пытаемся объяснить другим людям. Вот. И самая главная ловушка, наверное, в которую попадают многие люди, это то, что, опять же, такой атеистический дискурс, да, они как бы говорят, ты верующий, у тебя должны быть все ответы на все вопросы. С какого перепугу? У вас там, как у атеистов, как у ученых, нет всех ответов на все вопросы, хотя вы идете тем же путем. У вас есть философская, априорная некая...
аксиоматика, в
общем. База, да, аксиоматика. Вы решили, что Бога нет, и все объясняется. Все. То есть у вас есть ваш научный метод, который научно недоказуем, естественно. Вот. И вы на основании этого что делаете? Мы другой аксиоматике движемся. Можем философски спорить о том, чья аксиоматика лучше, но процесс одинаков. Вы понимаете, мы понимаете. Вы ошибаемся, типа ошибаетесь, мы ошибаемся. Ну, нам всегда, правда, есть кому на помощь, за помощью обратиться, но это другой вопрос. Вот, и поэтому христиане способны ошибаться, и вот процесс истории христианства – это история неких проб и ошибок, какой-то определенный путь развития богословия, поэтому разум, ну, куда ж не удеться, он есть, и читаем Писание, и мудрость и знания в Библии занимают очень важное место. Главное, порядок, опять же, правильно расставить. Вера, ищущая понимание.
Да, мне в этом плане очень близок принцип Августина: верую, uh-huh. чтобы разуметь, разумею, чтобы верить. Да? Uh-huh. То есть, вот он близко к тому, что, в общем-то, о чем размышлял Кентерберийский. Времени осталось не так много, все вопросы я тебе не задам, ну и атеистов, и бог с ними, чего они говорят. Значит, вопрос, который, конечно, очень важен для меня: какие направления в современной христианской апологетике существуют, и какие, на твой взгляд, сегодня наиболее востребованы?
Ты знаешь, вот есть одна вещь, которую я очень не люблю, ее любит мой директор, ее не люблю я, заниматься классификацией. Он просто по образованию, как называется, лесостроитель-таксатор, да, то есть учили классификации, вот эти всякие, он учил там всю эту таксономию животных, деревьев. Я, наверное, там не смог бы учиться, все вот эти латинские названия. Вот. Мне, честно говоря, иногда кажется, что прав был человек, который сказал, что если ты знаешь, как называется болезнь, не факт, что ты знаешь, как ее лечить. Вот. Поэтому я классификацией заниматься очень не люблю, но она на самом деле существует. Вот. Я думаю, что из-за того, что у нас времени мало, может быть, мы так вот просто к самой сути опустимся. Я думаю, что суть очень простая. Если у тебя есть достаточно знаний и опыта, чтобы ответить себе и другим людям на вопросы, касающиеся христианства, веры, писания и всего остального, в очень конкретной сфере, то вот это и есть то, где ты востребован. То есть есть, конечно, вещи, которые объективно требуют, потому что, ну, допустим, твой близкий тебе человек вот задает тебе какой-то вопрос, тебе надо найти на него ответ. И, может быть, станет, получится так, что после него другие люди начнут задать те же вопросы, и ты поневоле в эту область уйдешь. Но, с моей точки зрения, вот такое, как бы, что нам более важно, что нам менее важно, это не совсем правильно. Все-таки у нас разное призвание, разное знание, разный набор жизненного опыта. То есть вот есть вещи, в которых ты конкретно с твоим набором знаний, опыта и всего остального может быть наиболее полезен. Будь, да, то есть используй все, что у тебя есть для вот этой конкретной цели. А, в принципе, апологетика, она же применима, не то что применима, она использует очень много разного инструментария. Есть историческая апологетика, которая использует исторические доводы. Есть научная апологетика, ну, христианский научно-апологетический центр, допустим, да, философская апологетика, библейская апологетика, в двух причем ипостасях, как доказательство истинности Библии, так и доказательство с помощью Библии, что есть какие-то вещи. Культурная апологетика, о которой мы с тобой однажды обязательно поговорим, которая показывает, как Господь через во многом светскую культуру вот, являет свою власть и волю. Христианская жизнь, этическая апологетика, почему нет, сейчас она выходит на первый план в связи с очень многими вопросами, которые видим вокруг себя. И вот, собственно, если у тебя появляется возможность или, наоборот, острая необходимость дать ответ в какой-то конкретной области, сделай это будет замечательно. Беда как раз в другом. Беда в том, что очень часто, вот как в христианской жизни, иногда люди, прошедшие через опыт христианской церкви, думают, что есть только два хороших занятия – быть пастором, быть молодежным служителем, а еще регентом хора. Вот. Точно так же и в области апологетики. Люди, вот что они перед собой видят? Чаще всего научную апологетику. Немножко реже апологетику оккультов. Да? Еще чуть реже библейскую апологетику. Вот. Им кажется, что этим все ограничивается. Но если мы вот не смотрим на проблему целостно, и даже если мы вот эти конкретные области изучаем в отрыве от всего остального, у нас получается не здание, стоящее на прочном фундаменте, такой дом на курьих ножках, да, такое вот что-то разлапистое, непонятно какое. Может быть, он устоит, конечно, если неудачно эти лапки расположены, но не факт. Вот, поэтому не возникает, к сожалению, трехмерности такой целостности. Я понимаю, что не все должны быть Ломоносовы. Я, скажем, не из них. Я вот занимаюсь более-менее конкретными вещами. И есть люди, которые, типа там Уильяма Лейна Крейга, которые вот с диким совершенно кругозором, и могут там практически на любую тему говорить с одинаковым успехом. Вот, это требует времени, усилий там, и так далее. Это тоже возможно, и, собственно, почему нет. В России, как ни странно, под апологетикой обычно имеют в виду креационизм. в меньшей степени все остальное. Да, вот какие-то исторические, культурно-этические аспекты очень часто просто выпадают. И поэтому я думаю, что нужны не столько какие-то вот... То есть больше всего нужны те направления, которые пребывают в наибольшем небрежении. Да, вот именно люди, которые могли бы профессионально заниматься тем, чем не занимается больше никто.
Ну, у нас время подошло к концу. Да, и неумолимо. Я бы хотел прочитать небольшой отрывок из второго послания Тимофею, с 4 главы, с 1 стиха. «Итак, заклинаю вас перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Мне кажется, это самое лучшее, скажем, предупреждение и основание для нашей христианской апологетики. Напоминаю, что сегодня... Большое спасибо, Дим, что ты сегодня пришел ко мне в гости. Еще, конечно, с удовольствием буду рад видеть тебя. Был у меня в гостях Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований города Санкт-Петербург. Я надеюсь, скоро я его лично увижу. И каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.